Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В течение ближайших 45 минут в прямом эфире журналист и политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Елена Фонина, и с вами мы обсудим и, конечно же, избрание Дональда Трампа. Поговорим мы о реакции украинского истеблишмента, если это слово применительно к тем людям, о которых пойдет речь. Ну и, может быть, останется время на то, чтобы обсудить очередную реплику о повышении пенсионного возраста. Достаточно активно наши радиослушатели сейчас делились своими соображениями по этому поводу в предыдущем часе, но начать все-таки хотелось с Трампа, тем более, что, безусловно, на этой неделе это новость и тема номер один. А почему же не сбылись прогнозы десятков экспертов? А вот, кстати, прогнозы белого медведя Феликса сбылись. Он у нас обитает в Красноярском парке флоры и фауны Роев-Ручей. Угу. И он, в отличие от амурской тигрицы Юноны, правильно предсказал.
А Юнона неправильно
предсказал. Юнона неправильно. Угу. Юнона проявила женскую солидарность и решила, что это будет Хиллари Клинтон. А белый медведь Феликс правильно угадал Дональда Трампа, за что сегодня получил награду торт в виде бюста Дональда Трампа. Пугаться не надо.
Сожрет.
Сожрет. Угу. Поскольку угощение было сделано из арбуза, это голова, волосы из капусты, тело из льда, в который вморозили рыбу и мясо, а символическая рубашка республиканца была из творога с галстуком из мясной вырезки.
Здорово.
Вот так вот.
Ну, вообще, в принципе, в казино, если ставить на белое или на красное, то, в общем, в половине случаев выигрываешь.
Встречу или динозавра? 50 на 50.
Конечно.
Или встречу, или нет. Так что
поэтому
здесь,
да, медведи все... угадала, а она не угадала.
Но... Да, но тем не менее, это, конечно, шутка. А те прогнозы экспертов, которые говорили: Трамп, да вы что, да никогда, да скорее Америка перевернется, понимаете ли, и станет из северной, южной и обратно, чем Трамп будет президентом. Вот они-то почему оказались далеки от истины?
Страшно далеки они от народа. Я позволил себе пошутить после британского референдума. Я написал в Фейсбуке, что если Брексит, то Трамп. Но потом, надо сказать, что на меня тоже доконали вот эти опросы, которые давили на мозги, и я уже разуверился в его победе к концу, конечно, кампании, потому что все время шли опросы, что он проиграет, и во всех штатах он проиграет решающих и так далее. И после женщин, после вот этих женщин, которые вдруг вспомнили, как 15 лет назад, за что он их хватал, тут я приуныл, конечно, со своим прогнозом вот этим предыдущим. Вот, думаю, вот же какие сволочи. Но...
Мужик их хватает, и они еще, понимаете, недовольны.
То есть, да. Ну, эффект Брексита и сказался, собственно говоря. Люди воспринимают социологов как часть этого истеблишмента, если мы уж взялись полоскать этого слова, и не хотят с ними разговаривать, либо врут им просто. Либо посылают. А они не всегда это учитывают. Ну и, кроме того, пресса была вся за Трампа. Масс-медиа были все за Трампа практически.
Да что вы, мы-то здесь сколько времени говорили о том, что все за Хиллари
Клинтон. Я оговорился, извините, я оговорился. Масс-медиа была за Хиллари Клинтон, конечно, да, там была даже статистика, что 185 ежедневных газет в Америке, таких сколь-либо значимых, там от 1020-10 и выше, они из них 5 только поддерживали Трампа. 5. Из 185 5.
А вот. Тогда что это за голосование было? Вот что это? Протестное голосование, как это принято говорить? Или это голосование, не знаю, там разумом? Или это... Вот на что надеяться, когда выбирают Трампа американцы? Вот можно объяснить как?
Ну, достала вот эта самая такая сытая, самодовольная, зажравшаяся вашингтонская элита, которая вот... Вот любое правило возьми, понимаешь, оно так выходит, что ты опять выиграл. Вот такие люди, понимаешь, и детки твои выиграли, и, значит, и друзья твои по университету выиграли все. И вот это так тошнотворно, а ты тут вкалываешь средний класс, какой-нибудь реднек, да, с красной шеей, который вот реднеки за него голосовали в большом числе. Потом эти иждивенцы бесконечно черные, там, цветные какие-то, зеленые, значит, сомалийцев. Но каким умом надо обладать, чтобы накануне голосования привезти в Мичиган, где вот этот Детройт, значит, убитая наполовину, да, автомобильная промышленность, депрессивный район, туда завезли сомалийцев, значит, в рамках гуманитарной программы. И штат был демократический. Ну, ему давали прогноз плюс 8% за Клинтон. Трамп туда поехал, все крутили пальцем виска, что он туда поперся, потому что этот штат никогда его не будет. А он поехал и сказал: вот они приехали, смотрите, ваши эти, отнимать будут остатки рабочих мест. Uh-huh. Все, и он взял Мичиган. Вот, понимаете, это, так сказать, полное отсутствие, как это по-английски выражение, out of touch, понимаете? Люди не понимают вообще, что происходит в стране.
Подождите, подождите, Георгий Юрьевич, это что ж получается, политика закрытых дверей? Ну, то есть мы закрываемся от всего мира, так, но мексиканцы,
они подзакроются, да, он сейчас будет с Мексикой разговаривать о том, чтобы прекратить поток, он будет пересматривать североамериканское соглашение о зоне свободы торговли североамериканской с Мексикой и с Канадой, вот он будет с Китаем жестко торговаться, чтобы тот револьвировал юань, то есть повысил его, не девальвировал, а револьвировал, чтобы снизить конкурентность, способность китайского экспорта и так далее, он будет давать налоговые льготы корпорациям, чтобы они возвращались в Америку и, соответственно, значит, штрафовать, ну, не в прямом смысле, а дестимулировать тех, кто не будет возвращаться, тех, кто будет в офшорах сидеть.
Но труд-то американский дорог. Как же они вернутся-то? Вот не очень понятно. Вкусив себе дешевую рабочую силу.
Вы знаете, это представление несколько устарело. Он физический труд дорог, да. Но в Америке активно проходит модернизация. И вот те, которые раньше работали корпорации там, в Китае, например, он уже стал труд китайских подороже, чем американский автоматизированный и компьютеризированный труд в Америке. Угу. Поэтому процесс возврата американских рабочих мест в Америку, он начался уже давно. Он начался еще вот в начале 2000-х годов. Ну, конечно, робкий ручеек, но тем не менее он происходит. И вот эти планы глобализации, вот это вот торговое партнерство, тихоокеанское партнерство, там, атлантическое партнерство с Европой, он, конечно, Трампа всех похоронит. Вот он не будет...
А почему? Это невыгодно Америке, ведь он бизнесмен. Это значит, что все-таки основа его мышления – это как извлекать выгоду и делать это, может быть, не всегда ординарными, но зато весьма прибыльными путями. Ведь не один раз он все терял и начинал заново. То есть этот опыт у него есть. Вот если сейчас перенести его на весь опыт Америки, ведь то, что выгодно Америке финансово, то и должно быть в приоритете. Но следуя бизнес-логике, значит, если выгодна война, то значит будем воевать. Если выгодно там сотрудничать с теми странами, с которыми мы никогда не сотрудничали, значит, будем сотрудничать. Так, что ли, получается?
В рамках этих соглашений, хотя они, в общем, во многом писались, ну, не под диктовку, конечно, но с учетом американских интересов, все равно приходилось бы идти на какие-то уступки этим странам-партнерам. Не случайно туда вот Тихоокеанское партнерство Китая не приглашали, потому что запаришься с ним торговаться, с этим Китаем. Вот. А без Китая. Вот. А с Европой сложно шло вот при Обаме, да, трансатлантическое партнерство, инвестиционное и торговое. Очень сложно шло. И французы кочевряжились, и оно встало фактически. Потом немцы тоже насторожились, и общественное мнение Европы резко стало возражать против этого. В таких условиях пришлось бы Америке идти на еще большие уступки. А так можно не идти на уступки, понимаете, и торговаться со всеми поодиночке и выигрывать какие-то интересы. Потом ему больше интересно, конечно, не вот эти транс, как бы, всякие атлантические, транс-тихоокеанские партнерства и распространение там, американских правил на весь мир, да, сколько все действительно возвращение рабочих мест в США. Поэтому он расконсервирует месторождения нефтяные в Америке, и еще больше нефти из Америки пойдет, значит, на мировые рынки.
Поэтому отреагировали нефтяные рынки сразу?
Ну да, он достроит нефтепровод Keystone из Канады на юг, что еще тоже будет давить на цены энергоносителей и так далее. Он говорит, что это создаст много рабочих мест внутри Америки, такая нефтяная промышленность.
Да, ну вот пишут наши радиослушатели, обращаются к вам с вопросом, было ли ошибкой демократов выставить кандидатом от партии небезгрешную Клинтона, например, не Берни Сандерса, и еще не кажется ли вам, что простые американские избиратели просто испугались реальной войны между сверхдержавами, поскольку этой войны не хотят ни русские, ни американцы. Ну, давайте мы сейчас на этот вопрос отвечать не будем, потому что сейчас буквально 2 минуты перерыва, и потом, Георгий Георгиевич, я предлагаю вам как раз поговорить о будущих отношениях между Россией и Америкой.
тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в студии журналисты и политолог Георгий Бофт. Мы тут и за рамками эфира обсуждаем победу Дональда Трампа и то, почему, собственно, прогнозы десятков экспертов не сбылись, несмотря на то, что и СМИ активно во время предвыборной гонки было на стороне Хиллари Клинтон, и ее поддерживали бизнес-круги, президент США Барак Обама ее неприкрыто поддерживал, и, несмотря на это, все-таки Дональд Трамп. И вот теперь, Георгий Георгиевич, давайте ответим на вопрос нашего радиослушателя, который посчитал, что просто Америка поняла, чем может президентство Клинтон грозить развертыванием войны. Действительно ли до этого бы дошло?
Но это было не все-таки, я позволю себе такое мнение, что это был не очень значительный фактор. Да, этот фактор был, русский фактор был, и он был в том плане, что когда она пугала страшно Путиным, значит, тем, что он купил там выборы Трампа, его марионетка и так далее, то это вот в глубинке Америки слышалось как-то абсолютно полная чушь. Сейчас все-таки не 64-й год на дворе, и она не Барри Голдуотер, чтобы пугать ядерной войной с Советским Союзом. А, кстати, она в молодости работала волонтером у Барри Голдуотера, между прочим. А-а-а. Вот откуда эта ястребиная нотка-то. Знаешь, молодость-то вспомнила, старая скаковая лошадь. Вот, и, конечно, это звучало совершенно фальшиво. Но русский фактор все-таки не очень значительный был. А вот то, что вскрылось в ее переписке сервера Демократической партии, вскрытом, да, будем считать, что WikiLeaks. Вот, и, значит, вот эти все... Та же история в ФБР, понимаете, вот, как говорит правило, на одном пальце все вертели, и все в пользу себя. Ну, Обама практически открыто давил на генерального прокурора, который у них министр юстиции, он же, да, что закрой это дело. Значит, ФБР закрывает дело в июле, потом, значит, Коми почувствовал, что дело может обернуться по-всякому, и на всякий случай надо прикрыть одно место себе. Он вылезает опять, говорит, нет, там какие-то...
Вот. Да, его, умный человек, его понимал.
Подстраховался,
что 50
молодец.
На 50, или встреча динозавра, да. Или нет.
Вот
да.
Чуйка-то все-таки ФБР, так сказать, работает. Ага. Он, видимо, знал. Не знаю, есть ли у них закрытые опросы ФАПСИ, как у нас, ФБР, но, в принципе, что-то такое он чуял. Вот. И подстелился вовремя, опять возобновил дело. И опять закрыл перед, тоже, видимо, вот как я тоже, я думал уже, я не верил уже в победу Трампа. Эти опросы давили, что у нее плюс 3%, все штаты она там спорные выигрывает и так далее. Вот, он опять выходит, опять закрыл дело. Но все-таки вот это все просочилось. Ну что же опять, манипуляция идет в пользу нее опять. Обама, это все, и все закрывает, все исходит с рук. Берет миллион у Катара, ага. Значит, будучи госсекретарем, фонд, который возглавляет муж. И это ничего.
Она, это не подарок.
Она не докладывает за... Она обязана была доложить, она не докладывает. Понимаете, ее там... ее правая рука фактически вот и в Госдепартаменте, и в избирательной кампании Хума Абедин. Ее муж там, педофил фактически, uh-huh. обменивался, единый компьютер делил там, почту нашли. Все, ничего, опять тоже ничего. Мужа этого не посадили никуда, понимаете? И все, и опять сошло с рук. Она, вот эта помощница, работает в Госдепе одной рукой, а второй рукой она руководит благотворительным фондом, который возглавляет муж. Из благотворительного фонда, да, и деньги туда же идут. Деньги пришли от Саудовской Аравии, потом Клинтон выступает, значит, давайте ей продаем оружие. Идет директива, Госдеп курирует это направление. Ну, сколько можно? Потом, наконец, за неделю до кампании выясняют, что и свадьба Челси была оплачена из благотворительного фонда. Ну, ё-моё, ну сколько? Ну, это же вообще, ну, это не третий, не страна третьего мира, все-таки там так не принято. Понимаете, когда все это вылезает, какой-нибудь дядя Вагая, понимаете, 45 лет, белый, думает, да что же это такое уже, сколько можно эта семейка будет, значит, тут вертеть
все. И при этом, участвуя
правила.
В вопросах, дядя из Огайо говорит, я буду голосовать за Хиллари Клинтон.
Он говорит, что он не определился, скорее всего.
А, не
или говорит, что, ну, я не знаю, да, и так далее. Вот. И вот такие, собственно, дела.
Хорошо. А ну, с Клинтон-то более-менее
все понятно. И все им сходит с рук. Уже десятилетиями, сколько уголовных дел там, это все, то, за что сидит, понимаете, этот самый, забыл, как у фамилии, который пол переменил уже в тюрьме, который утек, секрет это, в WikiLeaks, помните, была утечка, и он сидит там, ему дали большой срок. А у нее было установлено, что минимум там 5 государств иностранных, неустановленных, могли иметь доступ к этой переписке после того, как она ей пользовалась в открытом доступе. Обвинение снимается, ну, то есть как-то.
Ну, а что Трамп-то? Вот что Трамп? Фигура, как многие говорят, непредсказуемая. Личность, ну, в общем, судя по его высказываниям и эмоциям, тоже, наверное, не сильно уравновешенная.
Трамп — это Рейган. Сегодняшний. Только он еще повеселее будет, чем Рейган. Поживее и поактивнее, нахальнее, самоуверенней. Такой и кинуть может тоже. Рейган был более честен, я думаю. Такой Рейган. И люди в его окружении, я посмотрел, там вот кто в компании работал, эти люди были в компании Рейгана, вокруг него. Еще у Никсона даже некоторые работали, представляете? Консерваторы такие, Heritage Foundation, вот фонд правоконсервативный, который близок к нему по взглядам. То есть это такой вот, понимаете, там сенатор от Алабамы, у него Сейшенс в советниках ходит, который такой был резко антииммиграционный. У него в советниках по контртерроризму бывший один из главарей, ну, назовем вождей, да, христианской милиции Ливана в ходе гражданской войны. Потом он эмигрировал сюда, в Америку, да, и уже вот на Трампа работает. У него там есть человек, который в Москве работал, Пейдж по фамилии такой.
Что он в Москве делал?
Он инвестбанкирами занимался, говорят, знаком с Сеченом самим.
Понимаете? Ну так Трамп тоже, говорит, в Россию заявил?
Он с Киркоровым знаком, да, поэтому, в принципе. Может, он его споет там 20-го января на инаугурации.
И не только с Киркоровым, если говорить там о конкурсах красоты, которые Трамп очень уважает, то совместно с одним из бизнесменов вроде как
щупал.
Ну, нет, проводили. Туда-сюда конкурсы красоты проводили. Поэтому...
Вот, я боюсь, что, конечно, российское направление им может быть принесено в жертву. Даже если он хотел резкого улучшения отношений с Россией, я думаю, что ухудшения не будет. Некоторая такая стабилизация будет. Личные отношения могут быть гораздо лучше, чем с Клинтоншей, конечно. Но...
А с Обамой? Лучше, чем с Обамой.
С Обамой у Путина были плохие отношения.
Вот я личные, про это говорю, да, там... личные. Я про это.
А тут личный он немножко Лускони напоминает, поэтому по психотипу для общения с Путиным он, мне кажется, более комфортен. Вот. И, вот эти все люди, которые получили большинство, республиканское большинство и в Палате представителей, и в Сенате, они его, в общем, не любят. Он для них, многие вели свою избирательную кампанию, отгораживаясь от него, что мы тут сами по себе, а эта выскочка, значит, мы ее не знаем. Вот, поэтому с ними надо будет налаживать отношения. И, значит, портить их ценой продавливания, скажем, или ослабления российских, антироссийских санкций он не станет. Нет в американской элите большого запроса на...
Дружбу с Россией?
Да, да, дружбу с Россией. Потому что экономической мотивации нет. Мы им в этом плане не очень интересны. Если бы мы, конечно, их чем заинтересовали таким большим и светлым, как
подождите, а как же борьба с исламистами? Вот о чем, собственно, сам
борьба
Трамп
с исламистами, говорил. Борьба с исламистами — это одна из ограниченных тем, которые может быть как раз вот почвой для совместного сотрудничества. Но, опять же, есть но. Трамп может сказать... Вот, а пентагоновские люди, которые там на земле в Сирии, значит, ведают этим делом, скажут, что русские им неприятны. И потом у него очень много вот этих рейгановских людей, которые нас априори просто, ну, они не будут здесь поддерживать Майдан и раздавать печеньки, но они нас не любят. Вот как-то еще с рейгановских времен, считая нас идеологическими противниками.
Но, Георгий Георгиевич, там было одно из высказаний Трампа. Сейчас же мы начинаем в памяти-то освежать все, что было наговорено за эти месяцы предвыборной гонки. И там вплоть до того, что если надо будет... Ну, я сейчас довольно вольно излагаю, но смысл такой, что если нужно будет признать Крым российским для того, чтобы совместно с Россией победить исламское государство в Сирии, то мы, мол, на это пойдем, не ссориться же нам из-за вот таких мелочей, как, например, Крым, Украина и прочее. Вот болезненная тема, он как?
Но я надеюсь, кстати, что по Украине он будет более взвешен, чем Обама и госсекретарь Керри. Вот, конечно, Украина им, в общем, как от Луны до Марса. Но там в его окружении были высказывания такие, что мы введем бесполетные зоны над Сирией, а если русские будут летать, то мы их будем сбивать.
Сбивать, да, совершенно верно.
Тоже было такое. Поэтому тут вот как, какая вожжа под хвост попадет. Они такие ребята, в общем, рейгановского типа. Угу. Мы тут будем улыбаться, жать руки, но если что, мы тогда и в морду дадим. Такая вот мир с позиции силы был лозунгом рейгановской доктрины внешнеполитической, и он будет лозунгом доктрины Трампа внешнеполитической тоже.
Да, ну вот давайте мы сейчас все-таки затронули тему Украины. Ну, Украина постаралась немножечко для того, чтобы все-таки каким-то образом зачистить свой негатив в отношении Дональда Трампа. Как-то еще не было известно о том, что он будет президентом Соединенных Штатов Америки. И как уж там действовали украинские политики, и что наговорила Надежда Савченко, о чем она хочет попросить Дональда Трампа, об этом мы обязательно через 4 минуты поговорим. В студии журналист и политолог Георгий Бофт.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Георгий Бофт, и мы продолжаем обсуждение одной из самых значимых тем уходящей недели. Это выборы 45-го президента Соединенных Штатов Америки и то, что за этим последует. Но от самой Америки мы уже плавно перешли в сторону России, а теперь движемся в сторону Украины, потому как украинские политики просто буквально в экстренном порядке начали удалять из своих соцсетей записи с оскорблениями в адрес Дональда Трампа. Первым отличился министр внутренних дел Арсен Аваков, который удалил пост, где называл миллиардер опасным и бесстыдным маргиналом. Далее его примеру последовал Олег Лешко, который написал, что победа Трампа – это катастрофа. Затем быстренько все это отредактировал пост более нейтральный. Арсений Яценюк, слушай, он же, по-моему, в Америке. Яценюк-то, если не ошибаюсь.
Не слежу за передвижением.
Не, ну, по-моему, он туда уехал после своего премьерства на Украине. Так вот, он заявил, что выбор Трампа – это вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Мне очень понравился комментарий министра социальной политики Украины Павла Розенко, который в своем Фейсбуке похвастался, что «я вот, например, никогда ничего плохого про Дональда Трампа не говорил и не писал».
Молодец.
Молодец, умничка.
Предусмотрительно.
Да, и Михаил Саакашвили, который заявил, что уже 20 лет дружит с Трампом, опубликовал даже совместное фото с бизнесменом. Вот так
тоже
вот.
Молодец. Саакашвили теперь надо работу искать где-то.
Не только работу, но и место жительства надо искать. Поскольку, судя по тому, что он наговорил там на Украине, после того, как заявил о том, что он покидает, собственно, свой пост губернатора Одесской области, заявив, что кругом воры все поразворовали, понимаешь, понахапали, и при Порошенко хуже, чем при Януковиче, но я думаю, что на Украине он не задержится. А
не
куда
задержит.
Ему?
Я бы его взял какой-нибудь Пикалёва тут в России.
Куда?
В России тут
какой-нибудь. За что?
Ну, как за что?
Нам это.
Как штрафбат, понимаете? А. Как штрафбат, пусть исправляется, пусть там делает, развивает малый и средний бизнес, значит, борется с коррупцией, с местными ментами и так далее. Ну,
в Пикалёва девушек не так много.
1500. А что девушки?
А он без девушек не может. Его девушки должны окружать. Вот судя по его последнему выступлению с этой его программной речью
девушки,
по поводу того, что кругом воры...
у нас воры... везде есть, что вы говорите.
Да? Ну
конечно.
Ладно.
У нас же не женщинами сразу рождаются.
Я вот тут как-то, да, не подумал. Не в Пикалёво, я не знаю, какая там
ну, и там так
обстановка.
Же. И там также, да. Поэтому вот такой штрафбат.
Да.
Лет на 5.
Тяжеловато ему штрафовать это будет.
Ну, что делать? Ну, как-то надо же отмывать, искуплять вину.
Не, ну а если серьезно, вот куда господину Саакашвили-то сейчас податься? В Америку?
В Грузии его уголовное дело ждет.
В Грузии, да.
Да. В Америку он может туристом поехать на 90 дней.
Угу.
Вот. Потом еще куда-нибудь поехать. Ну,
какие еще неохваченные страны?
Я не думаю, что он, честно говоря, миллиардер или даже миллионер. Не думаю, что он очень богатый человек, чтобы позволить себе какое-нибудь инвестиционное проживание по визе в Америке, например, инвестиционный, там вложить какие-нибудь деньги. Он все-таки в коррупции большой не был замечен. Надо отдать ему должное.
Ну, судя по его декларации о доходах, кстати, он и этого тоже коснулся, сказав, что вы посмотрите, чего там понаписали, понимаете ли, в своих декларациях чиновники и депутаты, это его дико возмутило. А, так вот, он-то, в общем, заработал не так уж и много.
Ну, вот, я и говорю. Ну, в общем, такой относительно честный парень. С нами у него не сложились отношения, вот поэтому надо исправлять вину, искуплять ее где-нибудь в Пикалево. Угу. Там, где вот совсем вся убита, промышленности нет, ничего, алкашня одна живет. И там вот он должен, мне кажется, наладить жизнь.
Я
чтобы
даже знаю...
было честно, чтобы гаишники не брали взяток.
Я даже знаю, кто у него помощником будет.
Кто?
Мария Гайдар, конечно.
А, ну да.
Но она-то уже здесь, поэтому
да,
что
она
далеко.
Здесь, она здесь и все.
Так что все, мы решили.
Все склалось, Надо написать Владимиру Владимировичу в Кремль прям такую депешу.
Да, зачем?
Мы тут сообразили и решили. Дайте ему гражданство, пусть он исправляется.
Пусть мучается.
Да.
Замечательная идея. Я не знаю, вот можно, конечно, ее на суд нашей аудитории вынести. Ну а что, почему нет?
Ну что, а что ставить крест на человека пусть? Может, он исправится.
Может быть, действительно. Пожалуйста, давайте, вот вам предложение Георгия Георгиевича. Михаила Саакашвили пригласить сюда, в Россию. Пусть работает.
Еще один региончик есть, мне кажется. Значит, вот в Северную Осетию, например, там, говорят, не очень хорошо.
Северная,
ну, так, с экономической точки зрения.
Южная
близко там.
Я думаю, что вот, да, вот это прям вот...
Можно туда, да.
Недолго.
Наладить жизнь.
Наладит, но недолго. Угу. Недолго, да. Судя по
по-русски он говорит, хорошо, ему русский не надо учить. Он украинский он выучил достаточно, не надо учить русский. То есть легче будет, мне кажется.
Да, хорошо. Да. Давайте пристроим Михаила Саакашвили, потому как человек сейчас уже окончательно уволенный. Сегодня вот президент Украины подписал указ об увольнении Саакашвили с поста губернатора Одесской области. Куда Михаилу Саакашвили податься? Георгий Юрьевич предложил к нам сюда, вот в Россию, осваивать... Неосвоенные регионы, моногорода, да, поднимать в конце концов.
Не моногород, один маленький, небольшой.
А, моногород, да.
1300-400.
Слушайте, он как-то вот Одесский порт ему не дался.
Не
ничего?
Дался. Нет? Ну а там нет одесских портов в моногородах, ничего нет. Там, где ничего нет, там, где одни руины советской промышленности остались, вот туда.
Степь и Михаил Колотозович. 8 800 200 ровно 9702. Устраиваем Михаила Саакашвили. Куда? Бывшему губернатору Одесской области податься. Добрый день. Здравствуйте, Андрей.
У меня вот какое-то самое. То, что мне эти Саакашвили, Шмакашвили, они мне 300 лет не нужны. А вот то, что я сама, то, что у нас здесь творится, вот это другой вопрос.
А где именно?
В Симферополе.
А.
Чтобы записаться на прием к участковому терапевту, да?
Угу.
Нужно 2 недели.
Угу.
Поняли, да?
Поняли.
Вы знаете,
это не только в Симферополе.
Удивим,
вообще.
Но это во многих городах России и даже, уж извините, пожалуйста, в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому, ну что сделать? Реформа здравоохранения. Да ведь, Георгий Георгиевич, у нас реформа здравоохранения идет семимильными шагами, в том числе и мы как-то вот пытаемся сделать...
Когда часть людей вымрут от болезни, тогда будет легче записаться оставшимся.
Логично. Тогда вот эти самые замечательные центры медицинские, которые сейчас соединяют
да.
в себе все вот эти вот поликлиники шаговой доступности, они как раз будут замечательно функционировать, и к врачам можно будет записываться спокойно. Так что, Андрей, 2 недели — это ничего страшного. Бывает, и к некоторым специалистам за несколько месяцев приходится записываться. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, я из Вологды.
Здравствуйте.
Ну, да... У вас не просто интересный и занимательный разговор, но и серьезный.
Uh-huh.
Вот. В отношении Пикалева я там был, то не очень-то пока не его размах. А вот Сахалин отдать, вот, это я бы было здорово.
Что, весь?
Да, весь губернатор. Губернатор поставить.
Рискованно, мне кажется, много.
Не, далеко не рискованно.
На малых делах конечно. Надо проверить.
Понятно, спасибо. Ну вот нам Сергей пишет, у нас своего варья хватает.
Да
вот
не,
вот.
Но он не вор. Ну все, давайте будем, так сказать, объективны. Он не замечен в коррупции.
Угу. Вообще не замечен в коррупции.
Да, не замечен.
Но зато в жестком разгоне, как мы понимаем, оппозиции замечен, причем с кровавым исходом. Но это так, кто же это вспоминает
оппозицию
сейчас?
Оппозицию это и у нас могут разогнать, знаете ли.
И поубивать заодно, ага, как
нет,
он это сделал, нет?
Поубивать это вряд ли. Ну,
ну да, вот видите, он смог, и ничего. Кто же это вспоминает, действительно? Ну, было и было, прошло и прошло. От коррупции освободил соответствующие некоторые структуры, будем так говорить, грузинские. В заслугу ему, в плюсик большой. Дальше, вот что нам пишут. Надо в Дагестан, пусть там борется с коррупцией.
Тоже неплохой вариант.
Да. Следующее. 20 лет Михаил дружит с Трампом, так что он без работы не останется. Но вот вам же объяснили, что останется. Не дали ему рабочую визу.
Да, и Трамп не даст, потому что это будет противоречить его политике борьбы с нелегальной миграцией.
Угу. Ну и буквально еще один телефонный звонок по этой такой полушутливой теме. И есть еще что обсудить. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здрасте.
Я тоже так это полушутливо так скажу, потому что вся политика у нас в Российской Федерации, я чувствую, все на шутку переводится. Или на Трампа, или еще на космос, а может быть на звездные системы. Давайте его вместо Медведева поставим. Вот будет веселуха. Просто класс.
Так.
Нет?
Нет, ну подождите, нет? Сергей. Да, нет, что значит нет?
А кто будет смеяться последним?
Вот просто хочется, да.
Нам уже смеяться, народу простому, людям уже смеяться в России. Мы уже обсмеялись, поверьте нам. Давайте, если у вас так весело в студии, давайте повеселимся до конца.
До победного или вообще до конца?
До победного. Какая
да,
разница?
Ну так до победного все-таки. Спасибо огромное, Сергей. Да. Ну и вот видите, предлагают на самые неожиданные должности, видимо...
А вот партия, которую возглавит Медведев, я слышал, она на выборах взяла там больше 40%.
Угу.
Вот все так им недовольны. А что голосовали тогда? А?
Ну это же, видимо, вопрос не
Сергея. Голосовали бы за других тогда. Что теперь?
Так, все, вопрос повис в воздухе. Ну, тогда я перейду, хотела про Савченко поговорить. Да бог с ней, Савченко, пусть она там требует обратить на Украину особое внимание. К Дональду Трампу открытые письма присылает. Давайте в школе заговорили о нашей экономике. Ну, вот о ней и поговорим. Ну, а точнее о том будущем, которое ждет пенсионеров. Остаются буквально 3 минуты. Георгий Георгиевич, ну вот сегодня глава Минэкономразвития Улюкаев поддержал предложение о повышении пенсионного возраста.
Угу.
Похоже, сему быть...
Я думаю, что это неизбежно. Все упирается, собственно, я думаю, в отсутствие воли у первого лица санкционировать это повышение. Он не хочет этого делать по каким-то причинам, по политическим, прежде всего. Uh-huh. Считается, что это сильно будет непопулярная мера. Хотя, в общем, мы одна из последних стран, по-моему, еще 2 или 3 есть в мире, где такой низкий пенсионный возраст.
Ну вот сегодня наши радиослушатели предлагали уравнять пенсии, вообще всем уравнять, то есть чтобы, выходя на пенсию, и госслужащие, и, насколько я понимаю, мнение нашей аудитории, и военные, и обычные рядовые пенсионеры получали все некую усредненную пенсию.
А почему не уравнять зарплаты тогда?
Хороший вопрос.
300... Нет, можно тогда и пайки
нет, вести.
Нет,
логика была следующая. Трудимся мы все по-разному,
да.
А вот на пенсии пребываем одинаково. Но... Доход государству не приносим, но поэтому все должны быть равны.
По идее, мы должны трудиться по-разному для того, чтобы лучше жить в старости, в том числе и обеспечивать себя. А это, правда, проявляется к тем, кто откладывает на старость не через государственный всякий пенсионный фонд, а сам. Вот, я думаю, что, в принципе, к этому все и будет идти. Каждый будет сами копить себе на пенсию, потому что то, что происходит с пенсионной системой, это катастрофа. Ну, не катастрофа, но, в принципе, близко к тому. И по мере старения населения уже к 30-му году будет 1:1, один кормит одного пенсионера. Один работающий кормит одного пенсионера.
Это катастрофа?
Это катастрофа. Вот это катастрофа.
К 30-му году, да?
Да, к 30-му году. Работающий.
Угу. Там обещают еще и, что у нас возраст дожития будет достаточно высокий. То
с
есть...
такой вот медицины, где по две недели надо к терапевту записываться.
А тогда мы для кого пенсионный возраст повышаем? Я не очень понимаю. Смысл тогда в этом?
А чтобы не выходили на пенсию, чтобы не успели. Поработал и помер, и все, спасибо.
Угу.
Вот тебе от правкома веночек скромненький. Да. Поскольку денег нет... Вы там держите могилки.
Угу. На фоне этого веночка очередная чиновница станцует. Это одна из обсуждаемых тем сегодня. Покажет, как она занимается сушкой, ну, это приведением своей фигуры в порядок. И все это на фоне венков. Нет, ну что, в спортивной форме.
Тогда я не буду смотреть.
Хорошо. Георгий Вовт, журналист и политолог, в течение этого часа был с нами в студии. Спасибо всем позвонившим и написавшим.
До свидания.